Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я буквально на днях посмотрел фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу. А не знаю, видели ли вы этот фильм?
Я как-то не умудрил Господь, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, потому что из того, что я о нем знаю, в режиме Рабинович напел, мне о нем рассказывали, в общем, люди значительно лучше, чем я, разбирающийся в кино, это смотреть не стоит. Я не стал, кроме того, понимаете, там же написаны события, о которых я что-то знаю, то есть не то, что я от них космически далек, и боюсь, что интерпретация этого фильма совсем не соответствует тому, что знаю я. А поэтому зачем лишний раз расстраиваться, хотя я очень люблю именно Джуда Лоу. И только ради него, конечно, я готов посмотреть все, что угодно теоретически.
Я почему с этого начал? Казалось бы, фильм уже давно вышел и уже отшумел резонанс вокруг этого фильма. Но мне показалось это интересным с точки зрения некой попытки рассказать западному зрителю о том, что из себя представляет российская власть, Российская Федерация. И там есть абсолютно чудовищные моменты, в том смысле, что когда Путин прилетает в Чечню, во-первых, там, как знаете, в российской армии, как в отеле все включено, хорошо поставленная кухня, но это ладно, но они все поют валенки-валенки, не пошиты старенькие, бегает гармонист вокруг Путина, и он тоже поет эту песню. Это, конечно, такая классическая клюква. Но, с другой стороны, вот западный зритель, он включает и смотрит через Джуда Лоу о том, что происходит в России, там есть какие-то эпизоды, какие-то моменты, показывающие, как эта власть трансформировалась и во что она превратилась. У таких фильмов в потенциале есть польза, когда западный зритель узнает что-то о Владимире Путине, его власти, его вертикали. Она не показана там белые пушистые. Она показана...
Опять же, не хочу выступать в жанре «Роман Пастернака» не читал, но скажу. Единственное, что «Роман Пастернака» как раз я читал. То есть я знаком с литературной первоосновой этой картины. Я не утверждаю, поскольку у меня нет доказательств, что фильм соответствует литературной первооснове. Но книжка, в общем, была пиар-акцией Владислава Юрьевича Суркова с истинной целью доказать, что он был действительно есть тот самый кремлевский волшебник. Это же не Путин кремлевский волшебник, а Сурков. И что он все сделал, создал эту систему. Ради бога, каждый имеет право за свой счет пиариться как угодно. Другое дело, что к пониманию того, что было и как на самом деле, это нас не приближает, поскольку, естественно, Сурков эту систему никак не создавал. Он был в ней весьма важным функционером, но именно функционером, а не источником ее смысла, ценности и тем более созидания. Он ее не придумал. Он просто на нее работал до того момента, пока его бонапартизм и личные амбиции окончательно не пришли в противоречие с этикой этой системы, которая ничего такого не допускает, которая может быть только один вождь, и все другие гиперамбициозные люди должны искать себя где-то на стороне. Если они не готовы, как говорил советский сатирик, прикинуться ветошью и не отсвечивать. Вот чего Владислав Юрьевич Сурков категорически делать не умел, не хотел. Он значительную часть своих усилий и ресурсов тратил на создание мифа о себе великом Суркове. Что до определенного момента ему прощалось за его другие таланты и достоинства, а в какой-то момент Кремль перестал относиться к этому с пониманием, тем более, что в решающий как раз час X постсоветской истории РФ Сурков сделал неверную ставку. Он поставил на второй срок Дмитрия Анатольевича Медведева, на что ставили многие, включая вашего покорного слугу, за что мне по сей день стыдно. Но в моей личной игре эти ставки ничего не значили. Ну, в смысле, кто я такой? Да? А для Сокова, естественно, это скорее меня оправдывает, что по принципу Гомер, Мельтон и Паниковский, что и Барак Обама, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Владислав Сурков, все они считали, что Медведев пойдет на второй срок. А некоторые из тех, кто так считал, потом сели в тюрьму. Весьма люди влиятельные и высокопоставленные. Я был далеко не один, пожалуй, я даже далеко не главный пострадавший в этой неверной ставке. При том, что вероятность второго срока Медведева была, она не была равна нулю. Это не был заведомый фейк. Да, но не склалось, потому что в какой-то момент Путин решил, что Медведев превратится в нового Михаила Сергеевича Горбачева и профукает страну. Просто из желания понравиться Западу. И в этот момент тут как раз начиналась арабская весна, которая показывала, как хитер и коварен Запад, и как он может всадить нож в спину. Причем именно тем правителям, которые максимально к нему лояльны и добры. Вот как только, условно говоря, Муаммар Каддафи начал дружить с Западом, тут-то Запад его и сверг. А пока Муаммар Каддафи был плохим и злым, Запад его свергнуть не мог, хотя и хотел. Поэтому прям нужен правитель жесткий и злой, дружащий с Западом. Ну, точно как описано в недавней программной статье Андрея Мельниченко, российского миллиардера в «Экономисте». Да? Что должен быть плохой правитель России, но предсказуемый. И все тогда будет хорошо со всех сторон и во всех измерениях. Поэтому, возвращаясь к книжке и фильму, я думаю, что это, кстати, очень показательно, что вы назвали Джуда Ло, хотя он не исполняет главную роль, он не играет главную роль.
Он играет роль второго плана, да.
Это роль второго плана, главная роль – это Сурков. Его просто Джуд Ло настолько яркий актер, что он на любой свадьбе жених. Да? Где бы он ни появился, складывается впечатление, что главная роль у него. Это синдром мощного актера, любого, там, где бы там, условно, Владимир Семенович Высоцкий не играл, он считается исполнителем главной роли, хотя зачастую это не так. Так и здесь, да, играет Пол Дану, или как называется
да,
это,
да, 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 в связи с чем... Он играет Вадима время... Баранова, в котором легко считывается.
Да-да-да, придумал я в свое время шуточный слоган, что дано то и доказать для этого фильма. Да? Поэтому, понимаете, во-первых, это подмена предмета обсуждения. Совершенно неинтересно, кто какую аппаратную роль играл в Кремле. Был ли Сурков влиятельным человеком или не настолько был, даже если был. Ну, то есть, это не приближает нас к пониманию сути этого режима. Скорее, нам нужен какой-то карточный домик вот, на российскую тему, и в свое время я... Извините, что я иногда увлекаюсь историями своей жизни, я стараюсь обычно этого не делать. Да? Вот. Но здесь однажды еще лет там, 10 назад я встретил тогда здравствовавшего Сергея Александровича Соловьева, известного российского кинорежиссера, случайно в грузинском ресторане на Москве. И он мне сказал: «Старик, вот ты же там типа сечешь фишку, ты знаешь, как там все было устроено. Вот напиши ты сценарий российского карточного домика». Я даже такой синопсис написал. Он у меня есть. Он нуждается в актуализации какой-то. Я имею в виду, что этим должен обязательно заниматься я. Конечно, нет. Но если бы мы достигли стадии карточного домика и понимания, проникновения в суть того, что произошло в России после 1991 года, а это неразрывно, естественно, весь пласт. И, например, что бы я отметил в первую очередь, что вот сейчас много рассуждений всяких либертарианцев, особенно из числа IT-миллиардеров, что демократия и свобода несовместимы. И что, значит, нужно ли уничтожить всеобщее избирательное право, поскольку оно ведет к тотальному всевластию паразитов и коммунизму. Но все эти, так сказать, авторы всех этих концепций, идей и слоганов забывают, что вот Россия через это и прошла в 90-е годы. Это любимый российский тезис конца 90-х годов. Что для того, чтобы в России все было хорошо и правящий класс мог чувствовать себя свободно, нужно ликвидировать демократию и поставить правого диктатора. Его и поставили. То есть явление Путина в этом смысле абсолютно закономерно. Не лично Путин закономерен, он случайен, а вот такого типа фигуры. Она и должна была быть. Путин оказался самым подходящим, самым надежным из потенциальных кандидатов. Надо сказать, что никого не подвел из тех, кто привел его к власти. Абсолютно. Если бы он ушел чуть пораньше, то и украинской войны бы не было. Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения. Это разговор в пользу бедных, скажем так. Хотя в пользу бедных я ничего против не имею того, чтобы поговорить и даже что-то сделать. Но... так сказать, все вот это мы уже проходили. Вот это было бы интересно оценить. Не мог быть в свое время Петр Яковлевич Чаадаев, большой русский философ, насколько вообще русский философ может быть большим, потому что, как правильно сказал Венедикт Васильевич Ерофеев, автор «Москвы петушков», философия в России должна быть немецкая. Это действительно. Философия может быть или греческая, или немецкая. А, в общем, все остальное – это немножко от лукавого. Собственно, язык философии может быть греческим или немецким. Но Петр Яковлевич Чаадаев правильно сказал, что историческая судьба России такова, что как будто она должна преподнести миру какой-то страшный урок. И этот урок Россия перманентно преподносит. Некоторые уроки мир считывает и усваивает. Например, урок Великой Октябрьской социалистической революции, ответом на который стало Европейское социальное государство, поскольку мир пришел к выводу, что оно поможет предотвратить такое же развитие событий на Западе, и все правильно предотвратилось. А какие-то уроки не усваиваются. Вот урок путинизации – это вот то, что техномагнаты сегодня и предлагают. Да? Вот они предлагают такую правую диктатуру с упразднением всеобщего избирательного права. РФ через это прошла. К чему это совершенно логично и закономерно ведет в исторической перспективе, мы видим прямо сегодня, 4 августа 2026 года. Вот об этом было бы интересно написать, снять и так далее. И, наверное, поскольку свято место пусто не бывает, когда-нибудь это возникнет.
Вот в России, кажется, режиссеры боятся карточного домика, экранизации возможной. А аналога карточного домика была попытка экранизировать «Родину», «Хомланд», это делал Лунгин, убрав оттуда...
Нет, это делал Павел Семенович Лунгин внутри России на государственные деньги, кажется, для ВГТРК, но о какой там исторической правде могла идти речь?
Ну, я тут даже о другом, знаете, ведь Фрэнк Андервуд – это достаточно привлекательная фигура для очень многих. Почему бы Путину или там о Путине не снять карточный домик? Он... силен, он изворотлив, он государственник, он умеет разбираться с либералами, врагами и журналистами.
Карточный домик, поскольку я чего-то, там сказать, знаю про политику, естественно, я не лучший в мире специалист по политике далеко, но и не самый плохой, я надеюсь. Я знаю психологию избирателей, и какие политики бывают успешными, а какие нет, и это не значит, что я восхищаюсь успешными политиками, скорее наоборот. Нет, всякий дьявол всегда обаятелен, иначе он не может, он всегда наделен массой достоинств. Да, вот говорят, красив как черт. Значит, как минимум презюмируется тем самым, что дьявол очень красив. Дьявол красив, умен, он неотразим. Разумеется, потому что если бы это все было не так, дьявол не смог бы выполнять свою главную функцию – соблазнителя и искусителя. Никто бы не соблазнился и не искусился. Тем самым Господь бы уволил дьявола за служебное несоответствие. Но у дьявола все это получается. И в этом смысле Фрэнк Андервуд – типичный дьявол. И это очень продемонстрировано в «Карточном домике». И надо сказать, что «Карточный домик» блистательно предсказал и многое-много что, но и пришествие Трампа. Потому что Трамп, собственно, пришел на одном подразумеваемом под спудом имплицитном слогане, который там есть в «Карточном домике». Когда одна из там простых американок, которую пытались использовать в политтехнологической комбинации, а потом выкинули за ненадобностью, говорит жене Фрэнка Андервуда: знаете, за что ненавидит Вашингтон? За то, что здесь живут и действуют такие люди, как вы. Вот это то, с чем Трамп победил на самом деле. Если суммировать весь объем апелляции Трампа к электорату. Все, кто ненавидит Вашингтон, голосуйте за меня. Это и произошло. Собственно, Вашингтон только 96% проголосовал против Трампа, достаточно. Но в общенациональном масштабе, разумеется. Значит, в общенациональном масштабе Дэдди наш победил. Совершенно логичная закономерность. Теперь разрушает собственную победу, что тоже логичная закономерность с исторической точки зрения. Можем отдельно об этом поговорить, если вы захотите. Но, конечно, bad guy очень соблазнительный образ на протяжении всей мировой истории. Но это не значит, что его нужно показать слабым или дураком. Это будет исторической неправдой. И Путин не является ни слабым, ни дураком. Как можно так говорить о человеке, который 26 лет находится у власти в огромной стране, и 26 лет назад он оказался каким-то временным анекдотом, а сейчас, мягко говоря, он вселяет все, что какие угодно эмоции, но только нежелание, так сказать, посмеяться над этим, над всем. Это не смешно совершенно. И очень интересно понять, а как человек, который оказался абсолютной посредственностью, вдруг стал величайшим диктатором мира? А на что я сам себе могу ответить? Прости, пожалуйста, Белковский. А так не всегда было? Вот не всегда, условно, там какие-нибудь европейские интеллектуалы начала 30-х годов, как они издевались над Гитлером, как там Герберт Уэллс про него писал, что, так сказать, что это за мелкий ефрейторишка, мы должны его бояться, это смешно совершенно не мне. На что Джордж Орвелл, будущий автор 1984, совершенно правильно ответил Уэллсу, что тот, кто считает Гитлера ангелом и дьяволом, гораздо ближе к истине, чем Уэллс, который считает его несерьезной фигурой. Да, поэтому в истории так бывало миллион раз. И нужно просто еще раз проанализировать, как же какие закономерности привели Путина, почему он закономерен был, а не случайно, не как физическое лицо, а как историческое явление. На его месте мог быть тот другой, но, значит, он просто идеально вписался в требуемый типаж. Вот это все, так сказать, и, конечно, показать, что он наделен огромными достоинствами, а не то, что это не карикатурный какой-то персонаж, да, абсолютно. Нет, он не карикатурный, он очень серьезный, он поставил мир на уши. Какая же тут карикатура?
А вот как раз восприятие, если мы говорим, опять же, используя образ дьявола как соблазнителя и искусителя, используя власть, появляется некая невзрачная фигура. То есть убираем власть, просто проведем такой эксперимент, Путин до даже Смольного, а его, наверное, когда будешь идти по улице, на него не обратишь внимания. Дальше история его восхождения власти и олицетворения этой власти. Соответственно, как вообще рождается вот эта соблазнительная, искусительная функция у таких людей, которые потом становятся...
Я не являюсь соблазнительным, искусителем в смысле Фрэнка Андервуда или даже Дональда Трампа. Да? Хотя Трамп и Андервуд — это тоже разные вещи. Путин — это такой, так сказать, то, что называется человек лунной харизмы, для которого важны не достоинства, а эксклюзивность, его легитимность. Вот, понимаете, сила путинской власти, сила Путина в его абсолютной исключительности, то есть, что у него нет, не может быть соперников. Его власть построена на монархическом ритуале. Мне кажется, мы это не раз обсуждали, как минимум один раз прежде обсуждали. да, который слагается из трех функций, из трех, стоит на трех китах, три основные элемента монархического ритуала. Первый из которых – это незаменимость монарха, его эксклюзивность. У него не может быть соперников в реальном времени. Второе – это непогрешимость монарха по определению. Да? Вот как, так сказать, как догмат о непогрешимости папы. Все, что сказано папой с экс-катедры, да, все является истиной. И, то есть можно критиковать все, что угодно, окружение монарха, любые последствия его же решений, делая вид, что это не он их принимал, да, но только не лично его. И третий, монарх стоит выше закона, то есть является классическим сувереном по Карлу Шмидту. Закон распространяется на всех, кроме него. Он законодатель, но не подчинен тому закону, который сам устанавливает и меняет в любой момент. И может и не менять, может, в принципе, он живет в другом измерении, где так сказать, действуют другие физические законы. И, вернее, никакого нет такого закона, которому он должен был бы подчиняться. И заметьте, вот в этой триаде ядерной ничего не сказано про личные качества этого монарха. Он не должен быть ни умным, ни красивым, ни сильным, никаким. Просто должен соблюдаться вот эти три правила конструкции. Они соблюдаются. Вот на этом все власти Путина и построены.
А страх? А если у монарха появляется страх? Ну вот мы сейчас наблюдаем историю с его генералами, которые, скажем так, оказываются в уязвимом положении. Понятно, что Путина охраняют по-другому, но здесь мы подходим к той черте, которая, скажем так, уравнивает Путина со всеми остальными. Он тоже смертен. Соответственно, вот здесь, мне кажется, разрушается эта монархическая сущность. Да? То есть...
Нет, ну как, ни один из этих элементов, которые мы сейчас перечислили, не пострадал. Что, у Путина появились соперники? Нет. Он стал погрешим вообще в публичном пространстве? Нет, только меньше и меньше. Можно даже косвенно его критиковать. И опять же, он стоит выше закона, ему на все наплевать. Сейчас говорят о том, будет ли мобилизация осенью, или одна из любимых тем очередная, да? А ведь почему-то мы забываем, что указ о частичной мобилизации 2022 года не отменен, он действует. Поэтому, грубо говоря, частичная мобилизация продолжается. Просто никого не призывают сегодня, да? А завтра по этому же указу, ничего не меняя, могут призвать как любое количество людей, не принимая никаких дополнительных решений и не вводя новых мер. Тем более чрезвычайного характера, потому что вообще для такого типа режима не требуется чрезвычайное или военное положение, поскольку оно де-факто действует все время. Страна живет в условиях чрезвычайного положения, потому что главное свойство чрезвычайного положения – это отсутствие действительно необходимости исполнять законы, а верховная власть не подчиняется обычным законам буднего дня, и не работают, временно отменены институты. Вот в Российской Федерации отменены институты, это все время они отменены на постоянной основе, поэтому это постоянный режим чрезвычайного положения, и вводить его какими-то отдельными актами просто нет ни малейшей необходимости. Что касается вот взрыва в ресторане «Бальзероссии», который, как выяснилось, неожиданно, судя по всему, принадлежит премьер-министру, принадлежит, это сильно сказано, чтобы нас не засудили, имеет отношение к премьер-министру России Мишустину, потому что выяснилось, что он принадлежит тем же людям, что и букмекерская группа Фонбет, а букмекерская группа Фонбет, ну, с высокой вероятностью имеет отношение к Мишустину. Она даже во время эпидемии...
Знает, на кого ставить, да? Премьер-министр Российской Федерации.
Да. Вот. И на кого положить тоже. Можно, а на кого нельзя. Поэтому, странным образом, это не, как и Wildberries, это не просто так сказать, какое-то престижное место, а это еще и собственность первых лиц. То есть в этом двойной подтекст этой атаки. С одной стороны, это прямая физическая угроза очень важным людям. Знаете, вот там несколько лет назад, ну, кто погибал в результате аналогичных акций? Там дочь Александра Гельча Дугина или военкор Владлен Татарский. Это люди, безусловно, замеченные в поддержке войны до победного конца и по-своему знаковые. Но они не влиятельные люди на Российской Федерации и не имеющие для Путина существенного значения. Кто бы ни фантазировал иное. А здесь уже все это докатывается до людей, которые влиятельны на самом деле и имеют для Путина значение. И тем самым это вот 40 дней назад было объявлено, как раз вчера или сегодня прекратилась официально акция Украины по принуждению России к прекращению огня. Вот это составные части этой акции, которые призваны показать, что да, элитарии уязвимы. Но мы это видели весь последние несколько лет в самых разных ситуациях, в первую очередь в Иране. Сначала была акция с пейджерами израильская против Хизбаллы, как потом ликвидация всего высшего руководства Ирана, она, правда, не привела к падению режима и не могла привести, потому что ни в Вашингтоне, ни в Иерусалиме, и даже на объекте Министерства обороны Израиля Кирия в Тель-Авиве, где бункеры находятся, да, где они сидят, проводят секретные совещания, не нашлось специалистов, которые бы объяснили бы им простейшую вещь, что именно иранский режим неуязвим для ликвидации первых лиц, потому что он исторически построен на гибели первого лица имама Хусейна в битве при Кербеле. Поэтому принесение в жертву человека номер один – это неотъемлемая часть и источник легитимности этого режима. Поэтому ничего не случится. Но важно, чтобы было доказано, что это возможно. И что правители больше не могут рассчитывать на то, что они в решающий момент прикроются своими подданными, а сами будут неуязвимы. Они уязвимы, да, конечно. И это очень... То есть, здесь с психологической точки зрения Украина все сделала правильно, с точки зрения своих интересов. Она продемонстрировала российским элитариям и в ситуации с Wildberries. Что еще раз подчеркну, что Wildberries – это не только важный там, онлайн-ритейлер и как социально значимая корпорация, хотя, безусловно, так она социально значимая корпорация, а это собственность там, каких-то очень важных лиц, руководителей администрации президента. Им напомнили, что богатые могут не только богатеть на войне, как они привыкли прежде. Да? То же самое с этими Бальзи-Росси, и с одной стороны генерал, с другой стороны объект, имеющий отношение ко второму лицу государства.
То есть богатые в России тоже плачут, как мы видим.
Что война может обернуться против них, поэтому они должны были бы поторопиться закончить войну. То есть этот месседж, он совершенно очевиден, и он, да, реализовывался методами, которые соответствовали заявленным целям. Я не собираюсь злорадствовать по поводу погибших и жертв и убытков, это совершенно не мой стиль и жанр, но тем не менее. Я безусловно, соболезную особенно простым людям, которые страдают в результате этого, не имеющим никакого отношения к принятию решения о войне. Но логика этих акций совершенно ясна и последовательна. И в этом смысле кампания Украины была отчасти успешной. Опять же, с оговоркой про то, что на Путина в конечном счете это не действует. Он будет продолжать войну. А что надо делать? Как выйти из этого клинча? Нам рассказал известный американский специалист Том Грэм. Он, безусловно, один из лучших специалистов по России. И, насколько я понимаю, насколько можно судить, долгие годы был подрядчиком Кремля. Не только специалистом по Кремлю, но и, так сказать, человеком, который обслуживал кремлевские интересы через своего старшего партнера Хенри Киссинджера, ныне покойного, в 100 лет скончавшегося легендарного бывшего госсекретаря. Потому что Том Грэм, собственно, был управляющим, и остается, наверное, потому что эта контора никуда не исчезла, управляющим партнером Kissinger Associates. И вот так бывает, что в разных местах появляются всякие публикации, типа публикации Мельниченко в «Экономисте», которые де-факто транслируют кремлевскую точку зрения под видом независимой. Вот Том Грэм только что в «Экономисте» опубликовал программный текст, в котором говорит, ну что надо делать, Трампа надо снова возвращать в игру, потому что Путин чувствует себя осиротевшим. Он как Иисус на кресте кричит: «Дэдди, дэдди, зачем оставил меня?» И поэтому, если Дэдди вернется и положит конец войне, вот это действительно выход из положения. Надо срочно это возвращать, так, опять же, ядерную триаду. Отец Анкориджа – это Трамп, сын Анкориджа – это Путин и Святой Дух Анкориджа. Тот самый, который как-то повыветрился, но он дышит где хочет, поэтому, может быть, вернется. То есть здесь рецептура вся ясна. В этом одиночестве, еще без Трампа оставшись, а для Путина очень важны архетипы и отца, и начальника. И он без начальника, он живет уже давно, но вот он увидел в Трампе этого отца начальника. И тут отец начальника как-то начал его динамить очень сурово. Это, безусловно, Путина угнетает даже больше, чем любые атаки на российских элитариев. Вот поэтому Том Грэм, так сказать, свой номер отбыл с честью и достоинством. Несомненно, все объяснил, как надо действовать, чтобы Путина склонить к прекращению огня. Потому что, в противном случае, любому фронтальному давлению, естественно, Путин не подвергается. Он, в смысле, подвергается, но он к нему резистентен. Он всегда, как застревающий эпилептоид, под фронтальным давлением поступает наоборот. Здесь нужен эриксоновский гипноз, мы, кажется, это с вами обсуждали. И этот эриксоновский гипноз недавно применял к нему Касым Жомарт Кемелевич Токаев, президент Казахстана. Он все правильно сказал. Потому что некоторые незрелые комментаторы говорили, что там Токаев унижается перед Путиным. Токаев все сделал правильно. Он говорил в той тональности и по смыслу, который есть тот самый гипноз, способный убедить Путина изменить решение. Другое дело, что политический вес и статус Токаева недостаточно, чтобы Путина в чем-то убедить. А Трампа достаточно.
А что Трамп в такой ситуации должен сказать, и что Трамп в такой ситуации должен сделать? Потому что мы видели попытки администрации Белого дома повлиять на войну, и пока они оказались безуспешными.
Ну, они оказались безуспешными еще и потому, что резко выросли интересы нынешней администрации США с украинской стороны. И Трамп отказался поэтому давить на Зеленского и заставлять его вводить войска из Донбасса. Соответственно, Дух Анкориджа, это потенциальный трапут пакта Трампа-Путина, естественно, он не сводился только к прекращению войны. Его важнейшей частью было полномасштабное восстановление экономического взаимодействия РФ и США и, соответственно, снятие значительной части санкций. Вот это Путина очень волнует. Потому что в каком бы информационном пузыре, в какой бы эхо-камере ни находился Путин, он понимает прекрасно разрушительный характер санкций. И как бы он ни публично не утверждал обратно. Просто они проявляются не в один день, но за много лет накапливаясь, они, разумеется, разъедают российскую экономику изнутри, особенно в технологической сфере. Ну, самолетов же нет, например. Эти байки про то, что можно проверить российские самолеты, естественно, в них никто не верит. Да, скоро будет не на чем летать по стране, и таких и газоперекатывающих станций скоро не будет, газ нельзя будет, и нефть качать. Все это Путин знает, ему, для него не секрет. Он, может быть, совершенно имеет искаженную картину о ситуации на украинских фронтах, но вот эти вопросы он ими владеет на самом деле. И, конечно, ему очень нужно снять эти санкции, предварительно договорились, что будут разморожены российские резервы, заблокированные, ну, в Америке их незначительная часть, в основном в Европе они находятся, но все это там 300 миллиардов долларов, которые будут направлены в американские активы. То есть, в американский долг, закупки Боингов, там была целая система, вот то, чем занимались Стивен Витков и Кирилл Дмитриев, это все было описано. И вдруг все зависло. А поэтому, может быть, как-то именно Дэдди, опять же, применяя эриксоновский гипноз, хотя он им не владеет, он не умеет, это не про него, потому что это предполагает необходимость подольщаться к собеседнику, а Дэдди все-таки может подольщаться только к самому себе, эффективно и качественно. Ну, это, может быть, можно направить кого-нибудь другого в этом в роли и качестве, хоть Тома Грэма. Соответственно, нужно, вот, конечно, может быть, найти какие-то новые условия, не требовать такой наводить войска из Донбасса, но возобновить экономическую сторону дела. Опять же, я это говорю не к тому, что как мы все будем рады, что Путин выйдет из экономической изоляции. Вероятно, мы этому рады не будем. Но если все-таки рассматривать прекращение войны как отдельное самостоятельное благо, то эти все вопросы тоже должны как минимум обсуждаться. А если не рассматривать прекращение войны, а многие люди так не считают, многие люди со всех сторон этой истории считают, что войну надо продолжать до победного конца и до морковки на заговине, поскольку те, соответственно, Путин считает, что время все равно работает на него, поскольку у него его больше, чем у других. Ну хорошо, продлится война еще 5 лет или 7. Через... Все равно это война на истощение, и в этой войне на истощение он сильнее Украины. И надо сказать, что с украинской стороны есть тоже абсолютно трезвые, осторожные оценки и высказывания на эту тему, исходящие не от каких-то маргинальных элементов, а от самых, что есть, мейнстримных, в лице двух уже бывших главнокомандующих войсками Валерия Залужного и Александра Сырского, который в недавнее время, еще Сырский был в этот момент главнокомандующим, его еще не сняли, написали статьи о том, что в этой войне на истощение выигрывает не тот, кто быстрее продвигается вдоль линии фронта. Линия фронта может оставаться неизменной сколь угодно долго. И там могут быть, да, и атаки по тылам тоже могут быть достаточно долгими. Вопрос в том, у кого больше запас прочности, в том числе психологически, кто первым устанет. И поэтому, констатировали Залужный и Сырский, утверждать, что в войне произошел некий перелом в пользу Украины, несколько преждевременно. Этого перелома нет. И действительно предстоит тяжелая зима, которая, так сказать, такая... И это признается в Украине широко и глубоко даже на уровне Зеленского, что эта зима будет самой тяжелой. И, соответственно, не случайно поэтому назначен новый премьер-министр Украины Корецкий, который рассматривается именно в качестве топ-менеджера одного единственного ключевого проекта «Подготовка к зиме». Ибо это главное, чем должен заниматься премьер-министр Украины на сегодняшний день. А всем остальным занимается президент, так сказать, и Министерство обороны. Соответственно, поэтому... Но есть определенные страты людей, которые считают, что вот... Да, с одной стороны, Путин не хочет заканчивать, потому что он все равно дожмет и пережмет. По принципу «все умрут, а я останусь его любимому». А с другой стороны, есть немало людей, которые считают, что это единственный и последний шанс приблизить развал России. Если войну остановить, то этот шанс будет упущен. На мой взгляд, от войны страдает огромное количество людей, особенно в Украине, особенно простых. И поэтому я, естественно, как простой обыватель, который тоже от этой войны пострадал, но не сильно, если считать небольшим ущербом то, что мне пришлось навсегда расстаться с родиной. А в античности, как известно, изгнание с родины считалось вторым по тяжести наказания после смертной казни. Вот. Я, естественно, это не драматизирую, но отмечаю, что все-таки это действительно сложный момент в жизни любого человека, которому бы я никого не пожелал. Тем более, у меня никогда не было планов покинуть родину навсегда. Это все, так сказать, возникло в принудительном порядке в заданных обстоятельствах. Но вот как обыватель, живущий на периферии человечества и истории, я, естественно, очень хотел бы увидеть скорейшее прекращение войны. Но мою точку зрения разделяют далеко не все.
А изгнание? Вот то, что мы сейчас наблюдали с Борисом Надеждиным, поскольку он хотел остаться в России, он нам в интервью это говорил до последнего, он пытался себя там каким-то образом сохранить. Был суд, его не посадили, но запретили выезд со страны. Вчера он опубликовал видео из Парижа, все-таки он принял решение уехать. Есть определенные правила изгнания вот из России сегодня людей, которые
пытаются... Они существуют уже давно. Тебе дают возможность уехать. Если ты этого юмора не понимаешь и продолжаешь оставаться, как Лев Шлосберг, например, да, тогда тебя сажают. Борис справедливо рассудил, что, наверное, он не хочет садиться в тюрьму и решил уехать. То есть в его ситуации это абсолютно правильное решение. Ну, опять же, не мне оценивать правильность этого решения. Это может оценивать только он сам и его близкие. Да, но это решение понятно, и лично я со стороны его приветствую.
А какую черту он переступил? Почему все-таки ему дали понять, что нужно уехать?
Ну, он выступает публично против войны. Такому человеку в публичном пространстве Российской Федерации сегодня места нет. Это красная линия. Этого делать нельзя. То есть ты можешь там занимать разные позиции в смысле экономической политики, социальной политики, даже внешней политики. Но если ты против войны, то ты должен быть или в изгнании, или в тюрьме. Поэтому сейчас мне многие рассказывают скверный анекдот, который преподносится как версия, о том, что продолжение или не продолжение войны и решение Путина о мобилизации или его отсутствие, точнее, о новом применении уже действующего указа о частичной мобилизации, зависит от результатов выборов в Государственную Думу. Это плохая шутка, потому что, собственно, все 5 думских партий, которые там и останутся в той или иной конфигурации, официально выступают за войну до победного конца. В чем же разница? Как от их соотношения в Думе зависят те или иные решения, не говоря уже о том, что Путину плевать на эту Государственную Думу, кто бы там ни сидел. И уже жизненно важные решения он не будет принимать, оглядываясь на полностью подконтрольную ему нижнюю палату псевдопарламента. Ну, это я просто считаю, что эти вбросы делаются в интересах партии «Новые люди», которые будут сейчас нагнетать слухи, они умеют это делать и нагнетали их еще и в прошлые разы тоже, что вот, дескать, что если у них будет много мест, они-то в глубине души против войны, они просто не могут об этом публично сказать, потому что это запрещено, на самом деле-то они против войны, если за них проголосуют, то, значит, Кремль получит сигнал, что активная часть общества против войны, да, как будто Путин и так не знает, что эта война всем осточертела и обрыдла, это никак не влияет на его готовность ее продолжать. Он абсолютный монарх и диктатор, и он не нуждается в обратной связи с верноподданным народом. Это он говорит народу, что надо думать, а не наоборот. Да? В обратную сторону это не работает. Да? Поэтому за них надо голосовать. Это все вот я, как, опять же, политконсультант на пенсии, хорошо такие интриги чувствую. Поэтому, естественно, тут никакой прямой причинно-следственной связи нет. Путин будет продолжать войну, если Дэдди не вернется и не закончит ее на каких-то методом прямого давления на ситуацию со всех сторон. А на мобилизацию Путин пойдет, опять же, только в том случае. Это очень опасный для него рискованный проект, и он отдает себе отчет в опасности этой. И он негативно, безусловно, оценивает опыт частичной мобилизации 2022 года. Но, как и тогда, он пойдет на нее только в том случае, если у него будет стойкое ощущение поражения в войне. И что без мобилизации нельзя обойтись. Тогда он на нее пойдет.
А для чего тогда предпринимаются такие усилия, как с яблоком, когда отсекают все важные части у яблока, чтобы все-таки допустить до выборов? Шлосберг сидит, Круглов сидит, многие другие.
Для того, чтобы яблоко, заметьте, на федеральном уровне зарегистрировали, а в тех регионах, где они традиционно более популярны, чем в среднем по стране, вот там в Санкт-Петербурге или в Карелии, не зарегистрировали. Чтобы показать, насколько это единственная официальная антивоенная партия на выборах, и чтобы показать, насколько низка поддержка такой силы, что вот они получат меньше 1% голосов.
А если яблоко сможет аккумулировать на себе протестный электорат?
ну, в Политбюро не дураки сидят, как говорилось в известном анекдоте брежневских времен. Я думаю, что администрация президента исходит из того, что, это, что больше 1% яблоко не получит.
Ну, это так можно оно... просчитать? Или все-таки элемент неожиданности, он даже на Нет. таких электоральных мероприятиях?
Это с неожиданностями, с приятными детскими неожиданностями Кремль уже сталкивался. Даже в условиях жесткой автократии. Еще не тоталитаризма, но автократии. Это, и все эти опыты были признаны весьма неудачными. Например, там проект Алексея Навального 2013 года, выборы мэра Москвы. Хочу заметить, что Навальный участвовал в этих выборах по согласованию с Кремлем и самой мэрией Москвы. Это потом, когда многих, включая меня, обвиняли в том, что я участвовал в кампании Ксении Собчак, согласованной с Кремлем. А простите, просто, а вы что, когда Навального поддерживали в 2013 году? Вы не участвовали в кампании, согласованной с Кремлем? Участвовали. Значит, соответственно, это был признан неудачным опытом, он больше никогда не повторялся. Вот управляемый яркий оппозиционер, да, он может получить гораздо больше, чем Кремль рассчитывает, если вожжи отпустить, и это в любом случае воздействует на систему негативно. Потом Кремль прозевал в 2018 году победы трех номинальных оппозиционеров на губернаторских выборах. Тогда, собственно, губернатором Хабаровского края стал Сергей Фургал. И, собственно, Сергей Фургал не собирался побеждать, как его товарищи, по счастью, тогдашнему Сипягин во Владимирской области и Коновалов в Хакасии. А на них неожиданно свалилась эта радость, потому что народ достал «Единая Россия» ее кандидата, и случилось неожиданно протестное голосование за никому неизвестных в тот момент людей. Так вот, это Кремль тоже оценил как свой большой прокол, и он больше не допустит повторения всей этой истории, тем более с... 24 февраля 2022 года Россия является уже не просто автократией, пусть и жесткой, а полноценным тоталитаризмом, где шаг вправо, шаг влево считается побег, и по старому анекдоту про Большой театр гобой стреляет без предупреждения.
А «Единая Россия», ее вот этот слоган «базовый минимум» — это Путин или как-то так? А это сформулировано, это что означает? Почему?
Ну, зачем? То, что «Единую Россию» все не любят. И для нее последний шанс все-таки для того, чтобы не притягивать за уши слишком сильно, это отождествить себя с Путиным. Потому что вообще в любой политической системе, вот скажем, почему советский обыватель, например, там до 1989 года считает, что режим более-менее хорош, совершенно искренне считает, а потом в 1989 году у него складывается впечатление, что режим категорически плох. При том, что режим, может быть, с точки зрения свобод, достиг максимально возможного в советских реалиях уровня. Да? Стало жить более голодно, но, не, опять же, еще в 89-м году не настолько голодно, чтобы это ощутимо сказалось. Вот в 91-м уже да. Там, так сказать, костлявый рука голода уже схватил. Я помню прекрасно, я жил и действовал в эти времена. Схватило нас за горло, но не в 89-м. Был голодно, но как всегда голодно. А потому что появилась альтернатива. Человек вообще в своей жизни тратит значительную часть времени на оправдание того, чему альтернативы нет. Ну, то есть, вот если я живу в городке с одним единственным магазином и одним единственным рестораном, то, безусловно, у меня найдется масса совершенно честных и искренних аргументов, почему этот магазин и эти рестораны, этот ресторан очень хороши.
Потому что у тебя нет выбора, и ты лишен этой проблемы выбора. Тебе,
да, и поэтому
ты не успеваешь переживать.
Ты не хочешь другим в этом признаться. Ты говоришь, что это они есть хорошие. А зачем мне выбор? Но когда этот выбор у тебя неожиданно появляется, тогда отношение резко меняется. Если бы ресторанов будет не один, а три, вдруг неожиданно выяснится, что тот старый единственный очень плохо, и он сильно испортился в последнее время. Он не испортился в последнее время. Он каким был, таким остался. Просто появился выбор. Так и здесь, собственно, опять же, возвращаемся к первому пункту монархического ритуала. Монарх существует вне пространства выбора. И это важнейшая составляющая стабильности. Но Единая Россия, поскольку у нас политическая система, у нас это в РФ, привычка говорить про Российскую Федерацию, мы, видимо, неизбывно, хотя совершенно не соответствует ни моему положению нынешнему, ни моему настроению. Это не мы. Но в Российской Федерации... не система политическая, не Советского Союза, а Германской Демократической Республики, да, главная партия, матка и четыре ее сателлита, вернее, не ее сателлиты, а сателлиты Кремля, тоже кремлевские партии, сколько они все управляются напрямую администрацией президента. И, значит, поэтому это можно как-то комбинировать. Да. Естественно, с точки зрения Кремля очень важно морально, чтобы Единая Россия постоянно получала конституционное большинство, пусть даже меньше, чем на прошлых выборах. Вот Путин не может получать меньше, чем на прошлых выборах, он должен на каждых выборах получать чуть больше, чем прежде. Чтобы доказывать, что любые изменения в России воспринимается электоратом хорошо, что бы ни произошло. Удары по НПЗ – хорошо, Wildberries – хорошо, ухудшение экономической ситуации – прекрасно. Все решения, которые принимает Путин, непогрешимы. Пункт 2 монархического ритуала. А парламентские партии, ну, так называемые парламентские партии, естественно, это фейк, но назовем их так, они погрешимы. Их можно ругать, у них можно отнимать что-нибудь такое, да? Поэтому, в принципе, если Единая Россия получит не две трети, а только простую половину, это тоже нормально для Кремля, это не страшно. Они готовы на такую жертву пойти. Но все-таки, поскольку они не готовы к катастрофическому падению Единой России и не могут уж нарисовать слишком много, это технологически сложно, то, значит, они должны отождествить ее с Путиным как главным и последним редутом, активом обороны этой Единой России.
Вот вы как раз сказали про «мы», и возвращаясь к фильму «Кремлевский волшебник», там все начинается с того, что они цитируют Замятина и любят Замятина. И один из, и даже Вадим Баранов ставит спектакль по Замятину. Мы еще, кажется, в 90-е годы, в самом начале новой России. Поэтому «мы». Вообще «мы» — это ключевая книга для России сегодня. Вот Замятин недооценен, как вы думаете? Вот Орла часто цитируют, а «мы»? Они же строили интеграл несуществующий.
Да, но, понимаете, это и Замятин, и Орвел – это все-таки тоталитарные антиутопии, абсолютно реализовавшиеся на практике, поэтому это уже никакие не антиутопии. Это прогнозы, скорее, или даже анализ того, что происходит. Да, поскольку Орвел писал в 1948 году, когда этот тоталитаризм существовал де-факто в Советском Союзе. Просто Запад не хотел об этом сильно знать, потому что Советский Союз был союзником во Второй мировой войне, и многие тешили себя иллюзиями, что это все не так страшно. А это так страшно было. Это было очень страшно. И, значит, но сама природа тоталитаризма несколько меняется. Вот в чем величие Орвелла, это в его последней сцене, конечно, этого романа. Вот роман вообще хороший, безусловно, но там есть то, что и так понятно, а есть то, что Орвелл вывел очень правильно. Это в финале, когда страх конвертируется в любовь. Потому что человек уже не может больше бояться.
Принимая пулю, он уже любит большого брата, да.
Да, разумеется, он, так сказать, он понимает, что он всегда любил большого брата. Это сегодня это достигается, то есть, уже другими способами, в том числе за счет того, что человек находится в перманентном информационном потоке, находится в платформенной зависимости, вот во всем этом. Да? Сами технологии тоталитаризма несколько изменились, к тому же это тоталитаризм демобилизации. Те старые варианты тоталитаризма строились на идеологической мобилизации, на том, что люди объединялись вокруг соответствия единственно правильной идеологии. Нынешний нет. Наоборот. Это, как ни странно, тоталитаризм, который высшая и последняя стадия индивидуализма. Когда человек настолько озабочен собой, что он не способен ни к коллективному действию, ни к мышлению. На чем стабильность системы и строится. Поэтому просто нужен новый Замятин, новый Орвел, как и карточный домик русский нужен. Так нужны новые Замятины и Орвелы, которые все это опишут так, как оно есть прямо сегодня.
А про большого брата и про тех, кто рядом с большим братом, потому что, ну, Володин и выродки – это уже классика. Не знаю, читал ли Володин «Обитаемый остров» или нет, но очень показательно, что он использовал именно эту формулировку. И интервью...
Смотреть фильм Бондарчука-младшего, это было очень популярно в российских элитах еще недавно.
Ну, говоря о выродках, он же тогда говорит о себе, если, опять же, если мы апеллируем к обитаемому острову, элиты в этом романе Стругацких, они тоже выродки.
И, соответственно... Нет, ну, Володин, естественно, себя не имеет в виду, хотя он находится в психологически непростой ситуации, поскольку он вынужден продвигать гомофобные законы. Но, с другой стороны, это очень распространенное явление, да? Еврей, антисемит, гей, гомофоб. Это, опять же, в мировой истории очень понятное явление, да? Как для того, чтобы соблюдать для себя исключение из правила, ты должен с утроенной энергией бороться за применение этого репрессивного правила, чтобы тебе лично было разрешено. И дистанцируешься тем самым от себя подобных. Это тоже никакая не новость. Хотя, естественно, жить в таком режиме не всегда психологически просто. Володин, на самом деле, я всегда подчеркиваю, это играет так, очень позитивную роль, поскольку он избавляет нашего брата-иноагента от любых иллюзий, что можно возвращаться в Россию, что можно с ней иметь как-то дело. Нет, нет. Иноагенты подвергаются по полному исключению из правового, экономического и тем более политического пространства Российской Федерации, то есть это абсолютно расчеловеченное нечто. И так оно, это все абсолютно закономерно. Тоталитаризм не может существовать с людьми, которые ставят под сомнение.
А роль Сергея Лаврова, который, как я понимаю, все-таки будет локомотивом «Единой России», его интервью Кондрашову и Стаса, все те заявления, которые он там сделал в войне с Западом. Мы с Кириллом Набытовым это обсуждали, как опытный телевизионщик. Он сказал, я же вижу, где все склейки, сколько они вырезали в интервью Лаврова и как они его монтировали. Сергей Лавров сегодня, он для чего нужен? То есть это наконечник этого молотка, вот условного, идеологического, или уже нет? Или ручка?
Нет, ну, на предыдущих выборах, как мы помним, были Шойгу и Лавров, которые олицетворяли всю мощь российского войска с одной стороны и дипломатии с другой. Ну, Шойгу просто себя дискредитировал, поэтому там больше нет. И он ассоциируется с коррупционными скандалами, хотя он лично выведен из-под удара. Но, кстати, сейчас идут под тотальные аресты людей, связанных с Ротенбергами и Тимченко. И, то есть, ну, скажем, уровень зачистки уже элит поднялся на новый уровень.
А Тимченко кстати, тоже под ударом, получается?
Конечно, конечно. Я почему-то вспомнил, потому что Тимченко как раз партнер Шойгу. Вот они образуют единый экономический клан, и долгое время считалось, что на этом незыблемый Шойгу тоже построен, что он не просто сам по себе, а он Шойгу вместе с Тимченко. То есть он сам по себе друг Путина не с незапамятных времен, но еще он, так сказать, прикрыт с этой бизнес-стороны. Но сейчас это уже никого не спасает. Я говорю, люди Ротенбергов вот идут сейчас в тюрьмы пачками. Самих Ротенбергов не посадят, но от их экономического могущества, боюсь, скоро не останется и следа. Так же, как и с Тимченком. Это, опять же, мы с вами не раз это обсуждали, если меня память не подводит, что это совершенно закономерный результат развития тоталитаризма, который каждый раз поглощает, собственно, со своих самок пожирает, своих самых важных жрецов системы. И если Путин был Сталином, то уже и Ротенберги бы с Тимченко пошли в удар тоже, но Путин не Сталин. Поэтому к прямому уничтожению своих близких друзей он, скорее всего, не перейдет. Но отношения с ними уже не те, что были.
Охранная грамота у Тимченко есть в виде Алины Кабаевой, которая работает, ну как работает, формально в их системе, в их клане находится сейчас?
Нет, она была всегда у Ковальчуков, а почему она Тимченко?
А, Ковальчуки? А да. Подождите, а кто контролирует медиа?
Тональная медиагруппа, и все это Ковальчуки.
А, Ковальчуки, нет, все, значит.
Медиа, это сфера Ковальчуков, это зона ответственности.
Ротенберги – это строительство, а Тимченко – это…
Ротенберги – это транспорт, это в основном транспорт и прилагающееся к нему строительство инфраструктурное. Не строительство вообще и в целом, а именно транспорт и строительство инфраструктуры для транспорта, трубопроводов, железных дорог и так далее. Да? РЖД пока находится под Ротенбергами, но вот, так сказать, там… Ну, это мы сейчас ушли в сторону, про Лаврова мы говорили. Да, Лавров просто это… Ну, у Путина не осталось людей, которые, в принципе, могут публично выступать. Это же не является достоинством путинского чиновника. Скорее, наоборот. Он должен быть абсолютно молчащим. А Лавров просто по долгу службы болтает всю свою жизнь, поскольку он дипломат. Я не хочу сказать, что он хороший оратор. Он даже по-английски плохо говорит, если вы когда-нибудь слышали его, так сказать, интервью по-английски, но это как-то выглядит не очень убедительно, скажем так. У него плохой английский, хотя он всю жизнь работал в США и, так сказать, в общем, мог бы язык подтянуть за 75 лет своей творческой деятельности. Да, но альтернатива, а кого еще поставить? Там остальные вообще никакие совершенно. То есть Лавров пока на этом фоне выглядит яркой звездой, которой он, конечно, по большому счету не является.
Вот я хотел вернуться к этой охранной грамоте. Грамоте есть у кланов какие-то охранные грамоты? Вроде, опять же, я ошибся, Тимченко-Кабаева, но вот Ковальчуки и Кабаева. То есть, условно говоря, вот есть что-то, что показывает, что этот клан неприкосновенен.
Нет, Кабаева точно ни от кого ничего не спасает. Тем более, собственно, она же не является интегральной частью клана Ковальчуков. Просто Ковальчуков попросили ей чем-то помочь. Да? Ну, они помогают.
Ну, доверили, самое ценное, нет. То есть это нельзя,
ну,
так воспринимать?
Ну, она же не руководит этим, это чисто номинально. Там просто это, через нее там идут какие-то финансовые потоки, чтобы ей хорошо жилось, чтобы она могла заниматься художественной гимнастикой в Сочи. Заметьте, она находится в Сочи с художественной гимнастикой, да, а не с Путиным. То есть тоже это. Здесь поставим галочку на полях. То есть это значит, отношения не такие плотные и тесные, как об этом многие говорят. То есть это тоже такая функциональность. Когда Кабаева нужна, она может там где-то находиться, а в основном она находится на удалении от вождя. Я не думаю, что есть какие-то формальные обязательства никого не трогать. Их нет. Они скорее подразумеваемые. И поскольку Путин очень ценит прошлое, он же человек ретротопического типа мышления, для него счастье в прошлом. Поэтому его главная задача – превратить будущее в прошлое, чтобы там ему было комфортно и хорошо. Я думаю, что все-таки близких друзей детства и юности он не тронет. Но поскольку никаких формальных обязательств нет, а очень нужны ресурсы, и воровать в том масштабе, в каком они привыкли, уже больше нельзя. Не потому, что это морально осуждается. Нет, это не осуждается. А потому, что денег нет. Надо деньги направлять на войну, а не в карманы этих людей. Поэтому у них начинают отбирать уже, так сказать, нажитый непосильным трудом магнитофон, ну, какой там...
Два.
Портсигар там два, да? Да, ну, шпака магнитофона посла медальон. Все это отнимается, и, так сказать, будет отниматься и дальше. Просто их комфортный период существования, когда можно было грабить все, что угодно, и ни о чем не думать, закончился. Кроме того, машина тоталитарных репрессий вся едет только в одну сторону. Направление расширения круга репрессируемых. Да, но круг неприкосновенных при Путине сохранится просто потому, что он не может остаться один. Он не Сталин еще и в этом смысле. Да, он... Хотя обречен на одиночество, но он не приемлет его. Он не ощущает себя тем небожителем, как Сталин, для которого одиночество, наоборот, является доказательством его исключительности. Нет. Он нуждается в каком-то кругу своих, которые напоминали бы ему о лучших днях жизни. Которые, конечно, еще впереди.
А Людмила Нарусова, ее уход из Совета Федерации, вообще кажется исключением из какой-то активной жизни политической, общественной.
Для меня удивительно, что она так долго продержалась, поскольку Людмила Борисовна, несомненно, в глубине души, опять же, против войны. О чем она не может публично говорить, поскольку это запрещено. А она не боец, и не борец системы. Она, может быть, такой диссидент-лайт, но внутри системы абсолютно. И системный игрок. Поэтому удивительно, что она и раньше не ушла из Совета Федерации. Сейчас уже пора, конечно, сколько можно. Находиться в системе, которая с ценностями, которые ты на самом деле не согласен. Но вместе с тем, все, что связано с семейством Собчака, как и с семейством Ельцина, это для Путина священно, это отцы. И свои обязательства перед отцами он всегда выполнял неукоснительно. Нет, конечно, если бы эти люди сбунтовались в открытую. Собственно, даже когда же Ксения Собчак, она, конечно, неприкосновенна. Но всегда, когда в понимании Путина она переходила какие-то красные линии, ей об этом очень жестко напоминали. Будь то история 2012 года с обыском у нее, которая, на мой взгляд, была связана не только с ее тогдашним романом, не столько с ее тогдашним романом с внесистемным оппозиционером Яшиным, а сколько с тем, что она согласилась работать на грузинском телеканале. Я посмотрел, я даже был в гостях у нее на этом телеканале один раз, который принадлежал Михаилу Саакашвили. Вот это уже, так сказать, Путин воспринял как совершенно бестактный в свой адрес ход, потому что Саакашвили для него был категорически неприемлемой фигурой. Значит, да, или потом сели ее помощники, когда возник конфликт с Ростехнологией. Поэтому тут, что, конечно, было для Собчак большим ударом, я не сомневаюсь, она не относилась к этому равнодушно. Ее самую не тронули, но помощники очень серьезно пострадали, тем самым она была унижена, и ей было еще раз показано, что никому в этой системе нельзя больше, выше определенного уровня, если ты в ней остаешься. А если ты не хочешь соблюдать те правила, ты можешь покинуть систему, но на это способен далеко не каждый. Собственно, семья Ельцина тоже, она, Путин полностью гарантировал и обеспечил ее интересы. И мы никогда, то есть, опять же, на уровне слухов, утечек, как они против чего-то там, потому что им очень важно было еще не попасть под санкции после 2014 года, и кроме как под канадские они под санкции так и не попали. Значит, они мутили, что, дескать, они там что-то против, ничего они против никогда не были, всегда были абсолютно солидарны с вождем и видели, как и многие в российских элитах главную гарантию своей жизни и судьбы, именно в незыблемости Владимира Владимировича Путина, в чем тоже сила его позиции. Потому что, понимаете, этот класс, он нуждается в постоянном механизме воспроизводства доходов. А этот механизм находится в Российской Федерации, а стал быть в руках Владимира Владимировича Путина. И какие бы ценности ни лежали на других чашах весов, эта чаша всегда перевешивает.
Роман «Синопсис», у которого, как известно, нет конца, но есть процесс.
Да, я сейчас накапливаю очередной набор глав, который будет скоро опубликован. И призываю также смотреть мое ежедневное по будним дням психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши» на канале «Белковский». 8 вечера по Риге, Киеву и Москве. И, соответственно, подписываться на телеграм-канал «Белковский», где есть отсылки ко всем могущим вас заинтересовать моим публичным выступлением. Всем огромное спасибо.
Можете сделать это прямо сейчас. Подпишитесь и поставьте лайк. Спасибо вам и до следующей встречи.
Спасибо большое. До скорых встреч.